Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Найдион, за режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Константин Артемьев из прихода Высокопетровского монастыря.
Здравствуйте.
Константин, я хотел бы, чтобы вы рассказали о вашем пути к Богу.
Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что в Евангелии есть чудесные слова, когда Господь говорит нам о том, что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И, наверное, это очень важно. И у святых отцов там есть тоже, что гордость человеческая непобедима никем от других людей, если Бог сам не начнет помогать человеку. Я из потомственной интеллигентской семьи. Все ценности, которые мне прививались в детстве, это все что угодно, кроме веры. Отношение к церкви было в лучшем случае никакое. Однако душа человека ищет Бога. Моя точно так же искала. Это уже потом я разобрался. На самом деле я начал слушать, конечно, рок-н-ролл. Все попытки найти самореализацию, поскольку ничего кроме гордости и самолюбия не было привито мне в детстве. Ну и, соответственно, и результат был: Ницше, алкоголь, наркотики легкие, наркотики тяжелые, участие во всяческих оккультных и открыто сатанинских движениях. Ну и так я жил, долго женился, у нас родилась дочь, на меня это никак не влияло. Несмотря на то, что я все время был против и христианства, и против Русской Православной Церкви, Евангелие при этом я ни разу не открывал, мне достаточно было всяких творений, типа «Забавное в Евангелии». Первая судимость, нанесение тяжких телесных повреждений, удалось мне отделаться условным сроком, проходит почти 10 лет, личность развивается, уже свое «я» не влезает ни в какие границы. Ну и приводит это к повторению в споре, даже не в споре, а в конфликтной ситуации. Я не мог ни простить, ни понять другую сторону, ни даже просто отступить в сторону, чтобы подумать. Я взял опять ножик и решил навести, как мне казалось, тогда справедливость. Ну вот я ее навел, приехала милиция, забрали меня. И оказался я в Бутырской тюрьме. Ну, тогда немножко по-другому там было, чем сейчас. Там, во-первых, и в камерах было 80-100 и более человек на 30 шконках. Попал я в эту камеру, в камеру строгого режима, неоднократно судимые люди, без роду, без флага. Спать негде. Спят люди по очереди, втроем на двух шконках. Ну, я встретил там московских ребят, мы с ними познакомились, говорит, ладно, все, давай ты ляжешь здесь спать, но завтра, а пока мы здесь поспим. Вот ты ночку скоротаешь. Я, ну, надо скоротать. Смотрю, над шконкой приклеена полочка, там лежит Библия. Ветхий, Новый Завет, Псалтирь. Я думаю, о, как раз почитаю. Открываю Псалтирь. И читаю там. обступили меня свидетели неправедные, и так далее. Тогда, о, как! Прямо так мне что-то, да, внутри-то все горит вот этой, как бы, несправедливостью, в кавычках, в отношении меня совершенной. Читаю дальше, тем больше. Ну, и уже вот за ночь прочитал я много, некоторые места по нескольку раз. И, наверное, состояние было такое у меня как раз в тот момент, вот как в американских фильмах показывают почему-то верующих людей, это обычно какие-то маньяки, которые цитируют Священное Писание, потом берут пистолет и там идут наводить справедливость. Однако на следующий день, да, я думаю, дальше я почитаю. И так прошло какое-то время, наверное, месяц. Причем самое интересное, что я вот буквально с первой ночи я для себя определил, что я верующий христианин. Понятно, что верил я там совершенно не в то, ничего я не понимал, но я как бы для себя вот этот перелом, я его почувствовал очень сильно. И сейчас могу сказать, что вот, наверное, в этот момент в сердце ко мне пришел Бог. Потом, да, чтение Евангелия, наверное, где-то полгода. Вообще, я на Бутырке был 2 с лишним года. Ну, какие-то споры, хотя с самого начала там вообще в тюрьме же все спорят. Это обычное времяпрепровождение, все, наверное, знают прекрасно, потому что заняться нечем, все время друг с другом побеседовать и еще так как бы друг друга, чтобы кто умнее. Вот. Ну, старался споров я, конечно, избегать. Меня вывезли на экспертизу в Институт Сербского, и там совершенно случайно на полу я нашел отрывок из Священного Писания. Причем очень странно, это из апостольских посланий. И вот читаю я на этом отрывке, буквально клочок такой бумажки. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке». И я начинаю чувствовать свободу. Я понял, что у меня комок подступил к горлу. Я не понял. Я понял, что это вот откуда-то оттуда. Ну, надо сказать, что тогда вообще, да и на Бутырке-то, миссионерской работы никакой особо не велось. Вот духовная свобода разносила, а остальное все, то есть там как бы иконы со стен скидывали, ходили по ним во время обысков ногами, тех, кто их вешал, сажали в изолятор и так далее. Ну, да бог, в общем, судья. Значит, я вернулся, когда обратно из Сербского на Бутырка, и в первую очередь взял свое Евангелие, открыл апостольские послания, начал их читать. Читал запоем, надо сказать. И для меня стал формироваться образ поведения христианина. То есть у апостола Павла не очень много таких вещей. Как нужно вести, как нужно смотреть. Это вот, наверное, был второй этап. Причем это, на мой взгляд, он был даже важнее, чем первый, потому что я почувствовал свободу. Я почувствовал, как все те ценности и иллюзии, на которых я вырос и с которыми я боролся, они рассыпались в прах, буквально в прах. После этого я случайно вспомнил, как кто-то вот у нас в семье рассказывал, что ой, какая беда, у нас там чья-то дочь попала в церковь, стала петь в церковном хоре, они там все фанатики, их заставляют повторять одну и ту же молитву. Я начал вспоминать, что же за молитва. Разумеется, я вспомнил: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Не сразу, правда, вспомнил. Но зато, когда вспомнил, я ее начал повторять, как тот самый фанатик. Бесконечно. Месяц, второй, вот там ходишь по продолу между шконками и повторяешь. Не было, литературы не было вообще никакой. Потом первая из литературы, что мне попалось, это кандидатская, по-моему, диссертация Сергия, митрополита Сергия Строгородского, «Православное учение о спасении». Надо сказать, я очень много из нее почерпнул, продравшись через церковь, через Яти и вот это репринтное все. Но неважно. Самое интересное то, что я, конечно, не был крещённым. И всё, вся вот эта вот вера, которая во мне вдруг открылась, у меня было, что как же так, я не крещён. Ну, наверное, недостоин. И уже к этому моменту я понял, что, собственно говоря, Конечно, Бог поступил со мной несправедливо. Но несправедливо в том смысле, что вот за ту жизнь, которую я вел, я получил не то что маленькую долю, а вообще даже смешно говорить, потому что на самом деле, если по человеческой справедливости подходить, то сложно описать, наверное, все, чего я заслужил. Я к этому моменту уже был осужден, дали мне 6 лет. Я сидел и ждал решения кассационного суда. Был Великий пост, постился я тоже как надо, все как фанатик, я не ел совсем при этом, я курил, пил чифер, вот, но, во всяком случае, не ел. Значит, на Страстной Седмице меня ведут в суд, говорят, нет, вам приговор оставляем без изменения. Пасха, Светлая Седмица, вторник, сплю днем. Приходит воспитатель корпусной, говорит, там батюшка пришел, хотите поговорить? Я думаю, ну, пойду, надо. Тем более, что вот уже ехать в лагерь, пора, выхожу. Я вышел, и еще, наверное, 2 человека со мной. Надо сказать, что верующих людей вообще в местах лишения очень-очень мало. Наверное, так же, как и на воле. Процент, мне кажется, тот же самый. Вышел батюшка, говорю, вот, не знаю, благословить их священник, кто первый раз в жизни подошел. Это был Иерей Анатолий. Мне кажется, что он служит в Андрониковом монастыре. Я тут начал как бы выяснять этот вопрос, но пока до конца не выяснил. Вот. Он говорит, а вот я говорю, хоть исповедуюсь. Он говорит, а ты крещенный? Я говорю, нет. Тогда, чтобы креститься на Бутырке, обратно же. Я почему настаиваю? Потому что это, вот, на мой взгляд, чудо. Потому что Светлая Седмица, светлый совершенно священник, как свеча, горящая в своем желании. Вот он пришел, что греха таить, там иногда придут, откроют кормушку туда, посмотрят, какие там лица, раз крапильцем туда водичкой святой побрызгают, ну и нормально. Вот. А тут батюшка прямо светящийся, и он открывает дверь, выгоняет всех этих конвоиров из их конвоирки, говорит, идите погуляйте оттуда. Заводит меня в конвоирку, закрывает дверь, у них там маленькое помещение, где они едят. И говорит, все, сейчас мы будем креститься. И крестят меня. Для меня это до сих пор, я потом на следующий день думал, а может, мне все приснилось вообще. И через день меня заказывают на этап, и поехал я в лагерь. Ну, вот, собственно говоря, это от и до, как произошло обращение. В лагере, конечно, уже было все проще, потому что в лагере община, пусть маленькая, но община, молельная комната, это лагерь учреждения УН-55/7.
Тверская область.
Тверская область, город Ржев. Церкви там нету. Сейчас решается вопрос о постройке, но как-то очень туго идет. Маленькая комната, храм во имя преподобного Серафима Саровского.
Ну, давай мы сейчас предложим нашим радиослушателям прослушать песню и потом вернемся к нашему диалогу. Смерть не конец, а развилка дороги.
нас в этом мире прохожим, лишь только прохожим. Кончается лето, кончается осень, мы ищем совета, о помощи просим. Но скоро надежды, мечты и тревоги оставим на этой короткой дороге. И чаша сия никого не минует, когда повернем на дорогу иную. Закон бытия измениться не может, и каждый из нас в этом мире прохожий, лишь только прохожий. Чаша сия никого не минует, и я не уверую в правду иную. Послушайте, маятник тик и тоже. Ты только прохожий, ты только прохожий, ты только прохожий.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Константин Артемьев из прихода Высокопетровского монастыря в Москве. Ну и расскажи, Константин, а как жила община ваша?
Ну, община, когда я пришел туда, ну, было человек 10. Значит, стандартно с утра и вечером люди собираются на общую молитву, читается утреннее и вечернее правило по молитвослову, Евангелие дня и, может быть, какой-то акафист. Потом, правда, довольно быстро, когда приехал, начал окормлять иерей Константин Федосеев. Он был вторым священником в храме, только что молодой совершенно батюшка. И он пришел туда вот точно так же, с тем же самым горящим сердцем и с желанием всем нам помочь. И наладилась определенная жизнь, когда раз в неделю, в принципе, приходит батюшка. Раз в месяц исповедь обязательно, раз в месяц молебен, раз в месяц панихида. И одна встреча посвящена беседам катехизаторского плана, когда люди могут задать вопросы, чтобы понять, что к чему. Ну, и тогда сейчас у них стало чаще, тогда литургия раз в год. Ну, может быть, раз в полгода уже потом. Но зато готовятся к ней все соответствующие, ждут ее как дара величайшего.
Хлеб преломления, да?
Литургия, да, чай причастия. Вот. Но это связано с трудностями, что нету там певчих мужского рода и так далее, и так далее, и так далее. Там тоже, ну, община, как и любая община, наверное, имеет свои внутренние трудности, сложности, человеческий фактор, тем более тюрьма, тем более строгий режим, тем более... Вообще, надо сказать, что новомученик инок Трофим Оптинский, у него есть такие слова великолепные о том, что тюрьма – это монастырь сатаны. Так вот, это в полном смысле правда, потому что это вывернутое наизнанку, это ценности абсолютно сатанинского плана, кто бы меня в чем не убеждал, но... все эти ценности, они совершенно ясно имеют истоки. И поэтому определенный разрыв между большинством осужденных и членами общины. Но, однако, потом кто-то ушел, кто-то остался, кто-то пришел новый. Поменялся староста. Сейчас там староста, ему еще 13 лет впереди. Он налаживает второй год.
Хорошо, Константин, я хотел вот тебе какие вопросы два задать. Скажи, какое отношение было подавляющего большинства людей, которые находятся в тюрьме, вот к вашей общине, к тому, что люди посещают храм или вот молитвенную комнату, как у вас там называлось, да? Как к священнику относятся? То есть вот что говорят в проходах, в бараке об этом, обо всем?
Ну, надо сказать, что, конечно, большинство подавляющее настроено против. Против церкви это 99,9999%. Против Христа меньше, но дело в том, что они начинают говорить, что мне не надо ходить в церковь, у меня Бог в сердце. Я вот в церковь хожу один раз, вот когда мне надо на дело идти, я еду в Марину Рощу, и там перед иконой нечаянной радости ставлю свечку, вот, и Бог меня любит, и мне все это прощает. Вот это, ну, уровень веры тех, кто называет себя верующими людьми. Это очень печально, потому что, когда начинаешь говорить на эти темы, ну, надо сказать, что никто и не говорит. И даже батюшка рекомендовал, сказал: ребята, вы живете сами с собой, общаетесь, старайтесь меньше общаться. И действительно, это правда, потому что самим-то бы устоять, а еще кому-то что-то рассказать. Все же тоже пришли там. Церкви никто не видел. Все образование церкви, которое происходит, оно происходит там, оно не имеет мало общего с тем, что, с чем сталкиваешься на воле. Но зато есть время читать. Ну, а потом у нас было как? Разный народ в общину входит, есть и там блатные. А крайности, те, кто живет по понятиям, конечно, он в церковь не пойдет, потому что понятия церкви противоречат. Тот, кто работает в тесном сотрудничестве с администрацией, тоже-то не пойдет, потому как ценности совсем другие. Вот у нас был председатель, есть такая секция дисциплины, забыл уже вот за эти годы. Да, самые активные приверженцы администрации. Так вот, им председатель секции СДП запрещал ходить в церковь. Просто открытым
своим
текстом.
Запрещал.
Своим, да.
Вот, Константин, ты начал с того, что процитировал послание апостола Павла Коринфянам, и вот там показан такой прекрасный путь, вот, ну, можно сказать так, идеал христианина, да? Я хотел бы спросить тебя, скажи, вот как в твоем сердце проходила вот эта борьба, какие победы ты одерживал вот в этом пути, чтобы соответствовать тому, к чему призывает апостол?
Ну, борьба очень тяжелая. Надо сказать, что, конечно, тот момент, когда потихоньку начал отходить от бесполезных разговоров, от просмотра бесконечных сериалов, ну и прочее, вот от той жвачки, которую привыкли мы все забивать себе голову, то я вот не знаю, как в монастыре, мне кажется, это действительно битва, но и в лагере тоже тяжело. Доходило, конечно, буквально до изнеможения. Здесь на воле, да, хорошо. Пошел на исповедь, причастился, укрепился. А там все может быть совсем не так. Вот ждешь, а у батюшки у него еще и приход, и все. Раз не смог он прийти. У него семья, дети. И вроде и остался. Но борьба постоянно. Конечно, в первую очередь, меньше разговаривать, меньше обсуждать, меньше встревать в пустые споры. Надо сказать, что я почувствовал сразу, как первое время было очень тяжело. Ты начинаешь разговаривать с людьми на иностранном языке, они не понимают, и ты не понимаешь. Вот он к тебе подошел и начинает рассказывать о том, как он с девушкой гулял. Ты смотришь на нее, что-то вообще как по-китайски. Говоришь, нет. Потом научился, я уже стал говорить: прости, брат, но мне это неинтересно. Можно я пойду почитаю книгу? Ну, так вот. И падение, конечно, и то, и это. Но мне очень помогала, конечно, большая библиотека. Церковь маленькая, но библиотека при ней была большая. И многие прочитанные книги. Причем на этот момент у меня даже я как бы чтение Евангелия оставил только дневное чтение, а больше святых отцов читал, и это мне помогло во многом разобраться, и, надо сказать, и во многих падениях научило меня звать Бога, пытаться встать. Вот, ну и до сих пор, надо сказать, так же живу. Упал, заплакал, поднялся, пошел дальше. Сделал шаг один целый, и то хорошо. Половина уже, наверное, достижения.
Хорошо, Константин, еще один вопрос, вот касающийся тюрьмы, а потом уже, я, наверное, думаю, тебе нужно рассказать о том, как сложилась твоя жизнь после освобождения. Скажи, у тебя было чувство, вот когда ты уверовал, уже стал обращаться к Господу, некое чувство такое, ну, не то чтобы свободы, но некоего такого освобождения?
Свободы стопроцентной, удивительной, ни с чем не сравнимой свободы. Я могу сказать и надеюсь, что кто-то подумает над моими словами. Можно быть в тюрьме гораздо более свободным, чем на воле, имея семью, машины, собственность, собственный бизнес, огромное количество денег, отсутствие начальства и так далее, как нам кажется. Нет, сидя на шконке и ничего не имея, кроме, извиняюсь, робы, смены трусов и миски алюминиевой, можно быть свободным. И чувство это потрясающее. Это не от человека.
Да, слава Богу. Я вспоминаю слова псалмопевца, он сказал: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Наверное, ты мог бы так присоединиться,
да,
к нему.
Да,
а?
Да, да.
Хорошо. Я думаю, что мы сейчас прервемся еще на короткое время, послушаем еще одну песню.
Взгляну на мир и слышу боль тревожную. Ход зори душу вдаль влекут мечтательно. Дожди и снег ложатся, как положено. Но люди не спешат познать Создателя. С печалью я смотрю, куда все катится. И люди, как в тюрьме, в оковах маются. Куда все силы и упорство тратятся. И как судьбы хребет грехом ломается. Звенят ключи тюремные и хлопают замки, и стонут в мрачных камерах слепые узники. Идет, гремит цепями несмысленный народ, владея их мечтами, всех дьявол в ад ведет. Не слышат и беды не видят узники, безумные, разбитые, несчастные. Простые люди и доценты, умники, идут и жнут плоды греха ужасные. Кому-то быстрый плод, больница скорая. И кто-то там опомнится, пробудится. А кто-то вроде жизнь ведет веселую, а после муки вечные осудится. Звенят ключи тюремные и хлопают замки, и стонут в мрачных камерах слепые узники. Идет, гремит цепями несмысленный народ, владея их умами, всех дьявол в ад ведет. Страстями совесть мерзкими затушена, и мысли алкоголем одурманены. Блудом, нечистотой любовь разрушена, табачным смрадом очи затуманены. Здоровье, волю отняли наркотики, и злостью, непрощением нервы сорваны. Гордыня обрекла на одиночество, и все мечты безбожием заплеваны. Звенят ключи тюремные и хлопают замки, и стонут в мрачных камерах слепые узники. Идет, гремит цепями несмысленный народ, владея их мечтами, всех дьявол в ад ведет. Молитесь за них, за несчастных, грешных и одержимых людей. Кровь Христа сильнее дьявола и его цепей. Бог может освободить их всех и навсегда.
Итак, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Константин Артемьев из прихода Высокопетровского монастыря в Москве. Скажите, Константин, а как сложилась ваша жизнь после выхода из колонии?
Ну, тут я могу что сказать. Это чудесно, это вот действительно наглядная иллюстрация к словам Господа о том, что надо искать Царствие Небесное, а все остальное потом приложится. Во-первых, жена моя меня дождалась, ей за это поклон низкий и уважение огромное. Я вышел, ребята, с которыми я общался, меня не забыли, пока я веселился и гулял, а потом сидел, они делали карьеру, некоторые заняли большие посты, и я приехал в субботу в Москву из Ржева. А в понедельник в 9 утра мне позвонил мой товарищ и сказал: ну что, ты выходишь на работу-то или что? Я говорю, у меня даже паспорта еще толком нету. Ну, неважно. Короче, я вышел на работу по своей специальности буквально через 2 недели. То есть у меня не было того момента тяжелого, когда нет ни денег, ни работы, и что делать непонятно. Ну, что еще? Венчались мы с женой ближе к осени. Ну, а самая большая радость – вот у нас родился сын.
Вот. Поздравляю.
Вот, да, будет 4 месяца вот-вот. Но при этом самое тяжелое для меня было – это не запутаться опять в сетях вот этих вот мирских привязанностей, а все же стараться идти, помня, что все, что мне дает Бог, Он мне дает по милости своей. И, наверное, не за то, что я так как-то усердно или очень хорошо себя веду, нет, наверное, не сильно, да может быть и не лучше, чем большинство средних людей. А я так вот думаю, что просто чтобы, ну, я не отвлекался, может быть, особо на поиски хлеба насущного.
Ну, просто по милости.
Да, просто по милости, конечно, даже спору нету, что нет ничего, то богатство, радости, душевного, духовного, я бы сказал, какого-то блага. И мы с женой не поругались за этот год с небольшим ни разу. Ну, так, может, чуть-чуть подцапались. Хотя раньше это была, наверное, не жизнь, а какой-то ад просто, в прямом смысле этого слова. Все от Бога. Поэтому я все время так как-то думаю: Господи, ну, спасибо. И сложно это писать словами, наверное, действительно нужно почувствовать.
Прожить это.
Да, прожить. Могу сказать только тем, кто сомневается: попробуйте. Вера – это всегда риск. Вы же должны пойти на риск, чтобы что-то получить. Нельзя в комфортных условиях получить каких-то даров. Поверьте Богу. Почему? Вы проявляете Ему недоверие, а ожидаете милости. Поверьте, придите, хоть один раз откройте сердце, действительно, как ребенок своему отцу. Попробуйте вот эту вот корку, мозоль, наработанную в постоянном противостоянии миру, отбросить, забыть на минуту, рискнуть всем, открыться, и Бог придет в ваше сердце, и вы увидите, что это ни с чем не сравнимо, ничем это невозможно заменить. Это действительно другая жизнь. Ну и, конечно, я сразу же пошел после освобождения в церковь. Ну, с приходом я определился, может быть, где-то в течение нескольких месяцев. Когда я освобождался, батюшка нас, наш Карлёш, он сказал, надо идти учиться, нужно бороться с духовной безграмотностью. Я нашел при синодальном отделе религиозного образования и катехизации курсы богословские во имя священномученика Фадея, архиепископа Тверского. Учусь год, вот первый отучился в церковь чаще, как только можно, потому что без этого никуда. Потому что церковью я лично, церковью я выверяю, стараюсь, по крайней мере, выверять то, что я делаю. Правильно это или неправильно, потому что, ну, самому можно много чего придумать, забрести в такие уголки подсознания, найти себе оправдание и кучу на все действия. А церковь, она все же дает мужество, мужество в борьбе и поддержку.
Интересная мысль. Константин, а я хотел спросить, как жена относится к тому, что вот ты вернулся верующим человеком, можно сказать, другим человеком? Для нее, наверное, было это заметно, перемена.
Да. Ну, надо сказать, что у меня жена-то, она никак, ни в коей мере не против Бога, не против церкви. Она, конечно, не проявляет такого усердия, как, может быть, я. Но все равно мы вместе ходим в церковь, она воцерковлённый, я бы сказал, человек. То есть у нас разногласий этих нету. Ну и потом я тоже стараюсь помнить о том, что дома та же самая церковь, и отношения наши с ближними нашими – это та же самая служба Богу. Она не заменяет ни в коей мере, но перекосы как в одну сторону, так и в другую, они неправильны. Надо идти средним, как учат нас святые отцы, царским путем, потому что все неумеренное мы знаем от кого, кто хочет нам поставить палки в колеса. Так что вот так вот, опытно, больше шишками.
Да, я думаю, что у нее радостная жизнь теперь, новая жизнь, можно сказать, с новым мужем.
Да.
Ну, давай мы сейчас предложим нашим радиослушателям прослушать еще одну песню, и потом вернемся к нашему диалогу.
Когда в сердце сон, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот с каждым днем растет, и так труден жизненный путь. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. Со мной ли Он, когда омрачен путь мой тучей скорбей и бед, когда ясный день скрыла ночи тень, подаст ли он помощь и свет? О да, всегда сердце кончит путь. зовут, будет он или со мною и так. О да, всегда Христос со мной, он тронут моей нуждой. О да, всегда Христос со мной, он тронут моей нуждой.
Итак, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Константин Артемьев из прихода Высокопетровского монастыря в Москве. Ну и поскольку наша передача уже подходит к концу, я по традиции нашей программы хочу предложить тебе, брат, коротко, буквально в нескольких словах, какое-то пожелание или ободрение, или, если можно так сказать, напутствие для тех, кто сегодня, вот, находясь в церковной общине, в зоне, испытывает те или иные трудности или испытания, или искушения, и ты, как человек, уже прошедший через этот путь, может быть, хочешь им сказать какое-то сегодняшнее свое слово для ободрения на этом пути?
Ну, во-первых, хотелось бы мне сказать, что надо помнить слова Господа. Каждый, положивший руку на плуг и оборачивающийся назад, неблагонадежен для Царствия Небесного. В этом сказано все. Мужество я хочу пожелать, потому что это борьба. И ставка в этой борьбе не что-то там постороннее, а ваша собственная жизнь, как и сейчас, так и в бесконечности. Я сейчас не буду говорить на эту тему, потому что... Но уверяю вас, и даже в этой жизни, идя вот этим путем, вы почувствуете разницу. Не смущайтесь, не бойтесь. Бог постыжаем не бывает, кто бы что ни говорил. Мнение людей в большинстве своем очень мало значит, особенно если это мнение пытается разлучить вас с Богом. Нет, вот кто-то, может быть, ходил на воле в церковь, или у кого-то храм большой в лагере, там обычно стоит такое большое распятие с Голгофой. Вот пусть образно подойти к нему, вцепиться в подножие креста, закрыть глаза и просить: «Господи, помоги мне», и не отрываться, потому что от падения я внутренне понимаю не то, что смерти подобно, а просто смертью является. Ну и потом молитесь, Бог слышит, Бог видит любое движение нашего сердца, Он всегда придет на помощь. Можно я расскажу притчу тоже напоследок, которая мне очень нравится, о том, что человек смотрит на свой жизненный путь, оборачивается назад и видит, как идут следы его и рядом следы Господа нашего. И он говорит: «Господи, что ж ты меня так неоднократно бросал идти одного?» Он говорит: «Когда я тебя бросал? Вот смотри, вот здесь идут две цепочки следов, а тут вот прямо такими отрывками раз и одни следы».
Когда особенно трудно.
Да, когда особенно трудно. Он говорит: «Глупый, это же я тебя на руках нес».
Вот. Да, прекрасная притча, которая показывает действительное положение вещей. Итак, наша программа «Выбор» подошла к концу. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
Пусть поможет Господь вам, братья и сестры, идти по выбранному вами пути.
Аминь.
Я годами стучался в закрытую дверь, удивлялся, что он мне не отвечал.
временами стонала душа от потерь. Если б сердце его тогда я знал, и когда, обессилев, я просто упал, я случайно на ручку дверей нажал. Дверь открылась, а он там рядом стоял. Мой Иисус, он давно меня ждал. Двери закрытые, верой открой. В руках Спасителя покой. Взявшись за руки, мы шли по садам, ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый Адам, и я пил невиновности легкий бриз. Я за эти мгновенья все отдал, никогда не вернуться к закрытой двери. Мой Творец меня так создал. Боже, крепче за руку меня держи. Двери закрытые, верой открой. В руках Спасителя жизнь и покой. Часто ждем мы, что кто-то другой нам откроет давно закрытую дверь. Надеемся, что минимум ангел святой явит чудо, а после скажет нам верь. Только ангелы рядом стоят и ждут, когда верой ты откроешь свою дверь, когда настежь распахнешь свою грудь и любовью накроешь боль потерь. Двери закрытые, верой открой. В руках Спасителя жизнь и покой. Верой открой. В руках Спасителя